Говорит Радио Свобода. Украина обратилась в Международный суд ООН по морскому праву после захвата украинских судов российскими пограничниками.
Корабль был расстрелян в нейтральных водах страной-агрессором. Какими они могут быть нарушителями закона?
Они могут быть порушниками закона.
Президентом Грузии избран ставленник правящей партии Саламе Зурабишвили. Оппозиция не собирается начинать кампанию гражданского неповиновения.
Оппозиционные лидеры сухо заявили в ответ, что в данном случае опальный политик выражает лишь свое мнение, и никакой революции в стране не будет.
30 лет назад в СССР прекратилось глушение передач «Радио Свобода».
Всех тех явлений, которые новые, которые принесла перестройка, они имели одних и тех же противников, сторонников, что и вопрос о снятии глушения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 29 ноября. Итак, Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву после захвата украинских судов российскими пограничниками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины. При этом уточняется, что сейчас трибунал рассматривает жалобу о нарушении Конвенции ООН. В заявлении говорится, что Россия продолжает практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, планирующих пройти через Керченский пролив в украинские порты. В ведомстве также заявили о протесте против действий России. 25 ноября российские пограничники захватили 3 корабля военно-морских сил Украины, 24 моряка были задержаны, позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на 2 месяца. С адвокатом арестованных моряков Эдемом Семидляевым побеседовал мой коллега Никита Татарский.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Какая сейчас ситуация с украинскими моряками?
Ну, на сегодняшний день всем морякам избрали меру пресечения содержания в следственном изоляторе. Это 24 человека. В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное пересечение границ Российской Федерации. Им объявили данное обвинение. И на данном этапе сейчас защита готовит апелляции для того, чтобы обжаловать решение Киевского районного суда об избрании меры пресечения. Ну, насколько мне известно, 3 из них ранены и находятся в городе Керчи. Где именно находится их состояние, к сожалению, нам подробно неизвестно. Остальные ребята находятся в более-менее нормальном состоянии. Вчера в здании ФСБ я видел, что их осматривали врачи, составляли какие-то медицинские карты. Моральное и физическое состояние ребят нормальное.
А вам самому с кем-то из них удалось поговорить?
Да, мне удалось поговорить с моим подзащитным. Это командир буксира Яна Капу, Мельниченко Олегом Михайловичем.
Он объяснил вам свою версию произошедшего, как все происходило?
Да, действительно, он объяснил, что они действительно подошли к точке, где им обещали, что дадут лоцмана, российская сторона обещала, и что они смогут спокойно проехать через Керченский пролив и попасть в город Мариуполь. Шли они из города Одессы. Прождав там около 7 часов и поняв впоследствии, что их не пропустят и лоцмана им не дадут, они получили приказ возвращаться в Одессу. И развернувшись, уже проехав определенный участок расстояния, за ними началась погоня со всеми уже вытекающими последствиями и тараном, и захватом как бы судим.
И действительно к ним применялось насилие?
Да, действительно, очень жесткое было задержание, ну, как в голливудских фильмах.
Вот были еще сейчас такие слухи, что, возможно, многих из них переведут в Москву, в Лефортово. Вы что-то знаете об этом?
Ну, к сожалению, это пока что не подтвержденные какие-то разговоры, слухи ходят. Нам, к сожалению, этого неизвестно, и отследовать, не отследователь, ни в каких-то документах, с которыми мы ознакомились, этого не говорится.
Сейчас понятно, могут ли с моряками, например, связываться их родственники, могут ли они рассчитывать на встречу, свидание?
Конечно же, встречу сейчас организовать очень тяжело. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом родственники могут встретиться только лишь с разрешения следователя, который ведет данное дело. Единственное, я знаю, что мой подзащитный во время, после задержания ему дали буквально там 2-3 слова сказать отцу, и он позвонил отцу и сказал, что с ним все хорошо. Других контактов с родственников не было, и лишь какие-то там моменты могут передавать только адвокаты.
Как вы думаете, каковы, так сказать, дальнейшие перспективы? Есть ли ощущение, что, может быть, этих моряков захотят потом использовать для обмена военнопленными или что-то такое?
Мы все понимаем, что действительно это какое-то такое политическое дело, что это непростое, не просто человек, либо какой-то корабль нарушил территориальные воды якобы Российской Федерации. А это именно какой-то идет политический процесс, в который попали эти моряки, эти судна. Поэтому для чего это сделано и с какой целью, конечно, я думаю, мы это узнаем попозже.
Как вы сами, адвокаты, защитники, себя чувствуете? Как вам работается в этих условиях? Нет ли давления какого-то?
В таких условиях мы уже работаем 5 лет, с 2014 года. Для нас не является это что-то новым, так как у нас появились огромное количество политически мотивированных дел таких. Это связано и с Хизбут-Тахрир, и с другими исламскими группами, также с украинскими активистами. Поэтому это очередное дело, за которое мы взялись по просьбе родственников.
Ваш подзащитный, например, его, так сказать, моральное состояние каково? На что он сам рассчитывает, как он видит ситуацию?
Он считает себя полностью невиновным, поэтому готов доказывать это и отстаивать свою невиновность. И понимает, что просто, по стечению обстоятельств они оказались в такой ситуации.
Каковы ближайшие дальнейшие действия процессуальные по этому делу?
Конечно же, мы будем обжаловать решение Киевского районного суда об избрании меры пресечения. Скорее всего, мы будем обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела и о привлечении в качестве обвиняемого. То есть все эти действия мы будем, конечно же, обжаловать.
Говорил адвокат арестованных украинских моряков Эдем Семидляев, с ним беседовал Никита Татарский, и уже после записи этой беседы стало известно, что захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных моряков вывозят из Крыма в Москву. Об этом сообщил партнерский проект «Радио Свобода Крым Реалии» со ссылкой на крымско-татарского активиста Наримана Джиляла. Эту информацию «Крым Реалии» также подтвердили адвокат Джемиль Темишев и Эмине Авамалиева. Напомню, что российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев в ответ обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. А среди тех, кто подвергся аресту, и трое раненых украинских моряков. В интервью моему коллеге Марку Крутову, отец одного из них, 27-летнего Василия Сороки, сказал, что считает своего сына военнопленным, а причиной инцидента в Черном море, цитата, «наглую имперскую позицию России».
Россия считает вашего сына и других задержанных украинских моряков нарушителями государственной границы. Вы согласны с такой трактовкой или считаете, что их следует признать военнопленными?
Конечно, военнопленными. Корабль был расстрелян в нейтральных водах страной-агрессором и так далее. Какими они могут быть нарушителями закона?
Когда и как ваш сын попал на флот? Он пошел служить сам по контракту?
В 2015 году, когда началась война, после окончания Харьковской юридической академии, он решил идти и защищать Украину.
Как вы узнали, что ваш сын задержан?
Руководство вышло на нас и сообщило, что они подверглись нападению и так далее. Все остальное мы узнали по интернету.
Вам удалось с ним переговорить? Он вам звонил?
Нет, он мне не звонил. Он вчера позвонил своей жене, сказал несколько фраз, наверное, тех, которые ему разрешили сказать, что жив-здоров, руки-ноги целы и все.
Ваш сын не успел рассказать ей, как он получил ранение?
Ничего он не успел рассказать, сказал только, что жив-здоров. Уже из интернета мы узнали, что при штурме они оказали им сопротивление и стояли до конца.
А вы знали, что ему предстоит переход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив?
Нет, такие вещи не обсуждаются. Мне он сказал, что уходит в командировку и все.
В чем, на ваш взгляд, вообще причина всего произошедшего с украинскими кораблями, на одном из которых находился ваш сын?
Нагло
Наглая имперская позиция Российской Федерации, которая плюет на все, на международные договоры, на все.
Планируете ли вы поехать в Крым, чтобы попытаться увидеться с сыном?
Я не могу себе этого позволить.
Говорил отец одного из арестованных украинских моряков, 27-летнего Василия Сороки. Между тем, в связи с кризисом в Керченском проливе и захватом украинских кораблей, в нескольких регионах Украины начало действовать военное положение. Специальный закон, принятый Верховной Радой по этому поводу, подписал украинский президент Петр Порошенко. И в связи с этим резким обострением ситуации мы решили спросить у прохожих на улицах Москвы, боитесь ли вы, что будет большая война?
Боитесь ли вы, что будет большая война?
Война вообще страшное дело. Просто. Чисто. Это и с философской точки зрения, и с жизненной. Потому что вы сами понимаете, что жизнь, и зачастую, когда люди гибнут, то это затрагивает не только судьбу конкретного человека, но и судьбы приближенных к ним людей. Поэтому война всегда тяжело и страшно.
Нет, не боюсь. Ну, нет предпосылок для большой войны. Политические игры там, политические игры здесь. Она выгодна обоим, такая велотекущая война.
Это очень долгий дискуссионный вопрос. В двух словах ты скажешь, почему. А я, в принципе, молчу, боюсь. Ну, будет и будет, господи. Ты нам же президент обещал, райт. Чего бояться-то?
Я считаю, что никакой войны не может быть, потому что мы единый народ. И великороссы, и малороссы, и белорусы. Но это немыслимо. Три брата вдруг начинают войну. Но это же ненормально.
Нет, не боюсь. Мне кажется, что развития конфликта не будет. Либо оно будет проходить как-то латентно, и это останется где-то в СМИ. А масштабного, на мой взгляд, точно ничего не будет. Потому что если бы оно и могло бы быть, то оно бы сейчас уже стало развиваться интенсивнее, и эта тема бы как-то сильнее развивалась в тех же изданиях.
Да. Ну, потому что у меня дети, внуки, переживают за них, что не дай бог, если что случится.
Ну, конечно, мы, советские граждане войны, всегда большой боимся. У меня много родственников живет на Украине. В Харькове, в Чернигове, в Полтаве. Конечно, мы очень переживаем. Ну и плюс некоторые средства массовой информации нагнетают обстановку.
Знаете, в России как бы люди уже ко всему привыкли, мне кажется. И то, что говорится в СМИ, как бы одно, просто очень много провокаций, мне кажется так. А в реале, как бы в жизни, на самом деле, люди заняты другими вообще проблемами, такими обычными житейскими, которые с политикой мало пересекаются.
Опасаюсь, но не боюсь. Почему не боюсь? Потому что ее, скорее всего, все-таки не будет. Я думаю, что политики должны договориться. Вот. Опасаюсь провокации со стороны Украины.
Так москвичи отвечают на вопрос, боитесь ли вы, что будет большая война. А вот как на тот же вопрос отвечают жители Киева.
Может быть все, но надеемся, что руководство и международное сообщество будут держать руку на пульсе. И по меньшей мере, даже если начнется, то основная задача выиграть время и сдержать. А другие методы и какие-то планы существуют на этот случай и у нас.
Как будет реальный привод?
Как будет реальный повод что-то делать, пугаться или прятаться, то нужно будет начинать бояться. А так, заблаговременно, я считаю, что не нужно. Сохраняйте спокойствие и чистый пулемет.
Я уже жду, когда она начнется, чтобы дать ответ агрессору, а то какая-то мышиная возня идет. Мобилизуемся и будем врага выгонять со своей земли.
Спаковали рюкзак?
Да, як, уже давно.
Уже наготове.
Конечно, все боятся этого. Что это будет? Но надеемся, что будет все хорошо.
Кто не боится?
Боятся все, но мы будем надеяться, что наша власть все-таки сделает все возможное и невозможное, чтобы все-таки этого не было.
Надеемся, что не будет войны, что все обойдется.
Потому что очень много наших парней молодых гибнет. Конечно, будем молиться Богу и надеяться на все лучшее.
Боюсь, конечно, это очень важный вопрос сейчас. Люди фактически на взводе, готовятся соответственно. Предприниматели тоже переживают ситуацию, потому что сейчас это фактически как форс-мажорное обстоятельство. Хозяйствующие субъекты могут разрывать договоры, и неизвестно, как сейчас будут обстоять дела с курсом. Поэтому это очень напряженная ситуация, которая совсем неизвестна, чем закончится.
Сейчас у нас с той ситуацией, что происходит, уже не знаешь, чего ожидать. Сказать, что боюсь, наверное, не боюсь, но в подсознании где-то, наверное, это есть, что, возможно, что-то будет. Но бояться не нужно, нужно настраивать себя на лучшее, что в конце концов на Украине воцарится мир. Вот и все.
В Украине будет пановать мир, вот и все.
Так жители Москвы и Киева отвечают на вопрос, боитесь ли вы, что будет большая война. Вы слушаете программу «Время свободы». Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григор Вашадзе не согласился с призывом лидера оппозиции Михаила Саакашвили о начале в стране общенациональной кампании гражданского неповиновения, по сути, новой революции, в ответ на объявление победителем президентских выборов ставленника правящей партии «Грузинская мечта» Саламе Зурабишвили. Григор Вашадзе и члены его команды, как, впрочем, абсолютное большинство оппозиционно настроенных политиков, а также экспертов, убеждены, что итоги президентских выборов подорвали автократический, по их мнению, режим миллиардера Бидзины Иванишвили, и оппозиции удастся сменить власть в Грузии мирным, демократическим путем и без революции в ходе парламентских выборов, которые состоятся в 2020 году. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По последним данным Центральной избирательной комиссии, Саломе Зурабишвили одержала убедительную победу над своим соперником Григором Вашадзе в ходе второго тура президентских выборов, набрав около 60% голосов против чуть более 40% за оппозиционного кандидата. Причем кандидат от партии власти опередила своего визави от оппозиционного объединения «Сила в единстве» почти во всех крупных городах и избирательных округах. Достаточно сказать, что Зурабишвили победила Вашадзе в 82 из 84 избирательных округов. А по результатам первого тура картина была почти зеркально противоположной. Большие города 28 октября выиграл Григор Вашадзе. Главная причина кардинальных изменений, произошедших за месяц между первым и вторым туром, в том, что по повторном голосовании 28 ноября участвовало гораздо больше избирателей. Если 28 октября явка составила лишь 46%, то в минувшую среду на избирательные участки пришли более 57% граждан, обладающих правом голоса. И они в абсолютном большинстве проголосовали за проправительственного кандидата. Политолог Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что новые избиратели, явившись на участки только во втором туре, в основном проголосовали не за правящую партию ее кандидата, а против возвращения в грузинскую политику Михаила Саакашвили. Кроме того, важную роль, по мнению моего собеседника, сыграло обещание председателя грузинской мечты миллиардера Бидзины Иванишвили покрыть всю банковскую задолженность и освободить из черных списков должников сотен тысяч грузинских граждан. Но в целом, по мнению политолога, итог президентской гонки не остановит деградацию партии миллиардера Иванишвили.
Основным фактором является тот парадокс, что во втором туре пришло больше народу, чем в первом. Я думаю, вот эти люди, которые не пошли в первом туре, надо разделить на три сегмента в основном. Это не избиратель грузинской мечты, и он состоит из трех сегментов. Первое – это ультраконсервативное крыло грузинской политики. Ну, довольно-таки внушительный сегмент, и они, я думаю, сыграли основную роль в этой игре. Кроме того, это латентные антимешисты, несмотря на то, что у них большие претензии к грузинской мечте, увидев, значит, возможность того, что национальное движение может реанимироваться, они пошли на выборы. И третий сегмент – это вот эта инициатива в связи с черными списками банковских должников. Но это тоже сыграло свою роль. То есть, ну, грузинская мечта, скажем так, выиграла не за счет избирателя своего, а за счет вот этих трех сегментов, то есть людей, которые на самом деле не являются избирателями.
Георгий, а можно ли экстраполировать итоги президентских выборов на парламентские, которые состоятся 2 года спустя?
Прогнозировать можно. Дело в том, что этот результат никак не останавливает деградацию грузинской мечты. У них есть хроническая проблема даже в связи с национальным движением, потому что они практически на этих выборах уже растеряли все моральное преимущество перед ними. В 2013 году у национального движения оставался избиратель где-то около 300 тысяч человек. Это выросло в 3 раза, эта цифра сейчас. У них 900 тысяч уже. То есть они не... Вместо того, чтобы их отправить на на задворке истории, на самом деле они произошла полная реанимация данной партии.
Заявил Георгий Хухашвили. Ожесточенная предвыборная борьба, по сути, не оставила места для нейтральной позиции. Общество разделилось на «за» и «против». Обе политические партии пытались привлечь на свою сторону авторитетных деятелей. Показательным в этом плане стала история публичного извинения экс-президента Михаила Саакашвили перед основателем республиканской партии, диссидентом советских времен Леваном Бердзинишвили. В 2007 году во время антиправительственных выступлений администрация президента Саакашвили обвинила бывшего диссидента чуть ли не в государственной измене. Но после того, как Михаил Саакашвили принес ему извинения, Леван Бердзинишвили, считающийся моральным и интеллектуальным лидером грузинских либералов, решил поддержать на президентских выборах оппозиционного кандидата во имя демократии, многопартийности и сменяемости властей. В интервью «Радио Свобода» Леван Бердзинишвили посетовал на то, что миллиардер Иванишвили, по сути, купил голоса тех избирателей, кто не пришел на выборы 28 октября, либо проголосовал против Саломе Зурабишвили в ходе первого тура. Леван, скажите, пожалуйста, в первом же комментарии, сразу после выборов, вы назвали победу грузинской мечты пировой. Почему вы так считаете?
Потому что весь престиж господина Иванишвили был поставлен на эти выборы. И престиж, и деньги, и влияние. И я думаю, что в моральном плане он сильно проиграл, потому что они употребили все средства, которые доступны, добавив новое ноу-хау. В том числе подкуп 600 тысяч человек. Одним взмахом, одним словом. Это прощение, так сказать, долгов и так далее. Нарушение всех правил. И я думаю, что в этом плане, да, победа была достигнута. Люди были куплены, некоторые из них. Некоторые, конечно, побоялись возвращения Саакашвили. И в этом плане что-то сработало. Но в большинстве случаев, примерно 300 тысяч голосов, они добавили себе вот этими новыми введениями, которые нарушают все права. Я думаю, что такого подкупа на пространстве бывшего Советского Союза никогда не было. Это нечто совершенно выходящее из вон. И я думаю, что наши европейские наблюдатели и американцы, конечно, обратят на это внимание, потому что такого масштабного подкупа в истории постсоветского пространства еще не было.
Леван, но 20% преимущества – это все-таки много.
Да, конечно, 20% преимущества – это много, но эти 20% есть те голоса, которые были подкуплены господином Иванишвили. Я очень обижен, конечно, на то, что так легко нас подкупают, но Грузия – бедная страна, так что вот именно поэтому и она будет бедной. Даже те 40%, которые получила оппозиция, это, конечно, указывает на то, что на следующих парламентских выборах вот эта самая первая победа Иванишвили аукнется, потому что он точно проиграет выборы.
Леван, но ведь до парламентских выборов 2020 года Иванишвили вряд ли лишится своего огромного капитала.
Я думаю, что Иванишвили не лишится капитала, но в моральном плане он уже проиграл. И те 60%, которые он получил, это голоса тех оппозиционных партий, которые его в этом плане поддержали, которые будут бороться за свои собственные голоса в парламентских выборах. Так что он точно проигрывает выборы 2020 года. Это очень легко прогнозируется уже сегодня. В моральном плане он обанкротил себя. Да, он остается миллиардером, но он купил все, что можно купить. Дальше некуда.
Подчеркнул Леван Бердзинишвили. Вместе с тем, не все в Грузии считают, что главной мотивацией избирателей Саломе Зурабишвили были деньги, либо материальное благополучие. По мнению главы Центра глобальных исследований Наны Девдарьяни, многие недовольны властью, но не желают возвращения Михаила Саакашвили и его команды в грузинскую политику, в том числе опасаясь нового военного конфликта с Россией.
Она всем запомнилась как источник насилия, и у Вашадзе даже не хватило такта, чтобы не проговориться и не сказать, что он собирается сделать после возвращения. Кстати, и Саакашвили тоже. Ну, Саакашвили прямо заявил, что, конечно, он заставит принести деньги Иванишвили, то есть рекетом опять займется. Напомнили людям, что они сделают случае, если вернуться к власти.
Но ведь и Саакашвили, и Вашадзе говорили о многопартийности, об будущем коалиционном правительстве. Вы считаете, что они лукавили, Нана?
В кавычках политкорректные заявления, и цену им народ прекрасно познал за все это время, пока они находились у власти. Поэтому различать, где правда, а где лукавство, не очень сложно в их случае.
Нана, а какую роль сыграла боязнь населения новой войны с Россией или осложнение обстановки вокруг зон конфликтов и так далее?
Конечно, возможность осложнения всегда есть, особенно если представить себе, что Саакашвили вернется к власти. Он же полон желания реванша.
Уверена Нана Девдериани. Сразу после оглашения итогов выборов Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти на улицы и устроить новую революцию. Однако кандидат в президенты от его партии Григол Вашадзе и другие оппозиционные лидеры сухо заявили в ответ, что в данном случае опальный политик выражает лишь свое мнение, и никакой революции в стране не будет, а власть должна смениться мирным демократическим путем в результате парламентских выборов 2020 года. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Сексолого-психиатрическая экспертиза в отношении главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева, обвиненного в сексуальном насилии над приемной дочерью, не выявила у него никаких отклонений. Экспертиза проводилась в психиатрической больнице номер 6 Петербурга. Ранее к таким же выводам пришли специалисты исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве. Дмитриева задержали 27 июня, спустя 3 месяца после того, как суд оправдал его по другому уголовному делу об изготовлении детской порнографии. Позже Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в октябре 2 дела были объединены в одно. По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов, а с 2012 по 2016 годы совершал над ней насильственные действия сексуального характера. Правозащитник вину не признает. В мемориале считают уголовные дела в отношении Дмитриева политическим преследованием. В защиту Дмитриева выступали деятели культуры, правозащитные организации, оппозиционные политики, а также Союз журналистов Карелии. Юрий Дмитриев занимался поиском захоронений жертв политических репрессий и сталинского террора. Он известен как один из открывателей крупнейшего места таких захоронений в Карелии, в урочище Сандармох. В Европейский суд по правам человека поступила первая жалоба по делу организации «Новое величие», членов которой власти обвиняют в экстремизме. Адвокаты Руслана Костыленкова заявили, что их подзащитный был арестован незаконно, срок содержания Костыленкова под стражей не является разумным, арест не соответствовал внутригосударственной процедуре. Участники ранее неизвестного движения «Новое величие» были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. 4 из обвиняемых находятся в СИЗО, еще 6 под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях 3 мужчин, которые арестованы не были. По словам адвокатов, один из этих мужчин был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Потомок репрессированных священников, бывший сотрудник российских следственных органов Игорь Степанов, подал в суд на директора ФСБ Александра Бортникова и «Российскую газету». Его возмутило интервью, опубликованное в декабре прошлого года, в котором Бортников объяснил сталинские репрессии, цитата, «перегибами в работе ОГПУ НКВД на местах». По словам Игоря Степанова, только в его семье жертвами репрессивной государственной машины в советское время стали не менее 20 человек, а статья в «Российской газете» ведет, цитата, «к искажению восприятия реально произошедших событий». И это уже не первый иск Игоря Степанова, к высокопоставленным представителям российской власти. С Игорем Степановым беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Бортников, с моей точки зрения, несколько обеляет органы ВЧК, ОГПУ, НКВД и прочее, указывая их высокую положительную роль в жизни СССР, и в том числе указывая на то, что, собственно, репрессии, они были вызваны, с его точки зрения, насколько я понимаю, не какими-либо действиями государства, и роль органов ВЧК достаточно мала, поскольку это были вот какие-то перегибы на местах, а не то, что вот эти вот ВЧК НКВД являлось как бы инструментом вот этих репрессий. Именно органы эти были использованы на то, чтобы уничтожать наш, тогда советский, сейчас российский народ. И получилось так, что предположение Бортникова о том, что это были перегибы, они входили в противоречие с историей моей семьи. Поскольку, вот если вы посмотрите этот диск, я, собственно, все привел данные о своих родственниках, которые были священниками и были репрессированы. Часть расстреляна, часть умерла в лагерях. И все они были абсолютно из разных мест. То есть, если бы это были бы перегибы, то эти случаи были бы единичные. А случаи даже в истории моей семьи более 20 человек пострадало. А в России это же миллионы. Есть закон о реабилитации жертв политических репрессий, где прямо указано, что миллионы граждан России пострадало. И, соответственно, никакими перегибами это оправдать невозможно. То есть что такое перегиб? Это когда какое-то должностное лицо выступило незаконно, то есть совершило преступление. Человек, любой человек, пострадавший от преступления, он является потерпевшим. А государство реабилитирует, признает жертвами политических репрессий только тех, кто пострадали от действий тоталитарного государства. Соответственно, Бортников фактически сказал, что если все это были перегибы, то все мои родственники являются не незаконно репрессированными, они являются просто потерпевшими. И реабилитировало государство их незаконно. Я вот с этим совсем и не согласился.
То, что говорит Бортников, понятно, почему это вызывает возмущение, но, в принципе, это не что-то, к сожалению, не что-то такое удивительное в современных российских реалиях, и часто какие-то высокопоставленные чиновники так стараются, может быть, не знаю, обелить вот эти вот времена или сделать вид, что нет, власть всегда делает все правильно, российская власть во все периоды своей истории. Как вы думаете, почему современная российская власть не хочет признавать ошибок и преступлений своих предшественников во главе государства?
А вы сами ответили на свой вопрос, потому что вы только что озвучили вот эти слова, которые я и должен был произвести, своих предшественников. Они не могут их обвинить, потому что если они будут обвинять своих предшественников, если они признают, что их предшественники действовали незаконно, соответственно, они тоже незаконны. Вот именно в этом, потому что, собственно, к власти пришли у нас вот эти вохровцы. Ну, извините, но тот же Бортников, который в этом интервью прямо указывает, что он горд носить звание чекиста, чекистов, которые расстреливали миллионы людей, 20 моих родственников, и он горд этим, ну, извините, тогда о чем с ним можно вообще разговаривать? Он фактически совершил такой политический каминг-аут, признавшись, что он является последователем не России, не той вот России с тысячелетней историей, к которой они пытаются примазаться, а он является наследником вот этой вот секты так называемых большевиков, которые в 18-м году захватили власть.
На ваш взгляд, то, что на официальном уровне вот до сих пор не могут власти как-то однозначно осудить репрессии, поставить точку в этом историческом вопросе, это как бы такая форма популизма, потому что среди народа, понятно, много тоже людей сталинистских?
Они не могут это осудить, потому что они являются их потомками. Угу. Они потомки тех, кто расстреливали.
То, что вы обращаетесь, подаете в суды на чиновников, в том числе высокопоставленных чиновников, на вот целые представительства власти, как ФСБ, для вас это, я так понимаю, некая форма сопротивления? То есть можно ли это назвать каким-то, ну, гражданским активизмом?
Ну, давайте гражданским активизмом это называть не нужно, потому что мне это как-то вот не очень нравится это понятие. Тут, наверное, немножко в другом дело. Есть такой замечательный писатель Виктор Конецкий, у него в одном рассказе есть такой момент, вот он там описывает как в Беломорске его грабили, с него хотели снять часы, он отказывался отдавать их вместе с ремешком. Ну, то есть каждый человек уже какой-то момент наступает, когда для того, чтобы не упасть в своих глазах, он должен проводить какие-то действия. Потом вы не забывайте, что я, как прокурор, принимал присягу, обязуясь соблюдать закон, бороться с нарушителями закона. Так что, собственно, я действую по своей присяге. А если кто-то эту присягу нарушает, я себе это позволить не могу.
На ваш взгляд, есть ли вообще какой-то рациональный смысл в судебных тяжбах вот с сильными мира сего, с представителями власти? На какой результат вы рассчитываете?
Вы знаете, смысл это в том, что если никто не будет заявлять это, то значит все хорошо, значит претензий нет, значит они действуют законно, но это не так, кто-то должен это сделать.
Ну то есть вы таким образом хотите сказать этим людям, что вот, ребята, вы не правы, надо что-то менять?
Я просто не хочу упасть в своих глазах. Вот есть вот такие вот моменты, когда мне просто стыдно будет перед самим собой, вот и все. Отговорить им это что-то бесполезно, потому что они это и так все знают.
Ваши близкие поддерживают вас вот в этом, в ваших убеждениях?
Сложный вопрос. Вопрос, они за меня очень переживают.
Может быть, вам какие-то поступали, не знаю, угрозы, там, предупреждения? Все ли в порядке в этом смысле? Безопасно ли, на ваш взгляд, вот заниматься тем, чем вы занимаетесь?
Нет, это абсолютно небезопасно. Это очень опасно. И, в принципе, в любой момент могут произойти у меня какие-то проблемы, какие-то провокации, нападения. Это очень опасно. И я никому не рекомендую этим заниматься.
С Игорем Степановым, который подал в суд на директора ФСБ Александра Бортникова и «Российскую газету», беседовала Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». В матче на первенство мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен победил американца Фабиана Каруану и в третий раз защитил титул чемпиона мира. 12 партий матча по классическим шахматам завершились в ничью, и победитель определился на тайбрейке. Карлсен впервые стал чемпионом мира в 2013 году и защищал титул в матчах с претендентами в 2014 и 2016 годах. Матч за мировую шахматную корону мы обсуждаем с любителем шахмат Александром Бобраковым-Тимошкиным. Александр, в прессе я встречал сообщение о том, что на нынешнем матче за звание чемпиона мира по шахматам установлен мировой рекорд по количеству ничьих. Ну вот люди, которые постарше, они вспоминают вот этот бесконечный матч Карпова с Каспаровым. В общем-то, и те матчи, которые завершались чьей-то победой достаточно быстро, ну, по тем меркам, все-таки тоже длились не одну неделю. Был ли рекорд?
Смотря как считать, в абсолютном выражении рекорда не было, потому что самый длинный в истории шахмат матч между Карповым и Каспаровым, который длился в 84-85 годах, несколько месяцев, в итоге был прекращен даже без определения победителя. Он насчитывал 48 партий, из них 40 ничьих. В этом матче было всего лишь 12 ничьих, то есть понятно, что число меньше. Но если говорить о процентном соотношении, то 12 из 12 ничьих — это 100%. Этот рекорд, конечно, побить невозможно. То есть, скажем так, те, кто писал о рекорде, и правы, и неправы.
Ну, известно, что в этот раз чемпион мира определился на тайбрейке. Впервые ли это произошло? И если бы тайбрейк не выявил победителя, то как бы чемпион определялся потом?
Но тайбрейк в любом случае должен был выявить победителя. Другое дело, что там правила предусматривали несколько стадий этого выявления и ограничились гроссмейстеры, вернее, скажем так, Магнус Карлсен, прежде всего, на этот раз всего лишь первой стадией, то есть партиями в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут на партию. У каждого из шахматистов Карлсен выиграл все три партии и в итоге остался чемпионом. Но если бы четыре партии вот по таким правилам победителя не выявили. Кстати говоря, вспомним предыдущий матч на первенство мира, в котором Карлсен встречался с российским гроссмейстером Сергеем Корякиным. Там тоже дело дошло до тайбрейка, и первые две партии даже на этом тайбрейке завершились ничью. Уже потом Карлсен как бы одержал победу. То есть это уже второй случай в истории шахмат, когда этот тайбрейк использовался. Тем не менее, если бы первые партии не выявили победителя, тогда гроссмейстеры играли бы блиц. Это уже с контролем времени 5 минут. И если бы и тогда случилось ничья, то тогда любителей шахмат ждало бы такое событие под названием «Армагеддон». Это значит, что один из шахматистов, который играл бы белыми, имел на партию 5 минут, а его соперник, который играл бы черными, 4. Но при этом, если бы партия завершилась ничью, то победителем разглашался бы тот, кто играл черными. То есть уже ничьей не могло бы быть, и кто-то бы выиграл. Или тот, кто играет белыми, или, соответственно, в случае ничьей или своего выигрыша, тот, кто играет черными. Но вот до этого не дошло.
Это уже почти как монетку кидать. Ну, сыграли гроссмейстеры 12 партий вот основного матча, и все эти партии завершились ничьей. Можно ли говорить о том, что это были боевые ничьи, или, вот на ваш взгляд, гроссмейстеры слишком осторожничали?
Ну, надо сказать, что в правилах матча даже было такое правило против так называемых гроссмейстерских ничьих, то есть быстрых ничьих, когда гроссмейстеры договариваются там на 10-м или на 15-м ходу, чтобы сохранить силы, что до 30-го хода ничего заключать нельзя. И несмотря на это, даже несмотря на это, все равно как бы вот получился такой результат. Но все партии были разными, надо сказать, что реально борьба за победу, то есть преимущество большое одного из противников, которое позволяло ему думать о победе, возникло где-то в 3 или 4 партиях, притом примерно поровну. Где-то 2 партии мог выиграть Карлсон, 2 партии Каруана, его соперник. В остальных партиях борьба была, в принципе, равной. Но при этом сказать, что партии были скучными, нельзя, потому что, как правило, все-таки они довольно часто, довольно быстро сходили, скажем так, с теоретически разработанных позиций, и уже борьба велась в каких-то неизвестных, не игравшихся до этого другими шахматистами позициях. Тем не менее, как бы, несмотря на это, все равно вот решающего преимущества ни у кого из них не было.
Ну да, вот этого решающего преимущества не возникло. В результате чемпион мира по шахматам выявлен не в ходе классических партий, а именно на тайбрейке. На ваш взгляд, как это воспринимается шахматным сообществом? Вообще, почему такого рода изменения? Ну, понятно, вот вы уже упомянули о том, что было принято правило против вот этих вот быстрых ничьих. Но вообще, почему так изменился регламент проведения матчей за шахматную корону?
Ну, понятное дело, что и все в мире меняется, и шахматы в том числе меняются. Уже сейчас как бы невозможно, наверное, создать такие условия, которые существовали во время матча, например, в обланке Илья Алехина или там тех же даже Карпова и Каспарова, когда в течение нескольких месяцев весь мир, затаив дыхание, следит за этими поединками, а гроссмейстеры могут брать тайм-ауты и, соответственно, играть 24 партии или еще больше, там, до выявления победителя. Просто с точки зрения маркетинга, с точки зрения финансов, понятно, что это все основано на зрительском интересе. 12 партий еще можно удержать этот интерес, как бы сфокусировать его на этом матче. Если этот матч будет длиться 3 месяца, как это там бывало раньше иногда, то, понятное дело, что это уже трудно сделать. Ну и объективно финансовые как бы расходы на его проведение, естественно, возрастают, чем дольше он длится. Поэтому как бы все это спрессовано. Можно даже сказать, что слава богу, что это есть 12 партий в классические шахматы все-таки, а не еще какое-либо меньшее количество с еще более каким-то безумным ритмом. То есть как бы хотя бы вот половина того, что играли гроссмейстеры раньше, удалось, скажем так, сохранить. Но, тем не менее, это, в общем, неизбежный процесс, потому что с точки зрения вот этого маркетинга шахматы тоже хотят как-то упаковать в более современную, более быструю упаковку с тем, чтобы, в кавычках, продать этот вид спорта более молодому поколению, можно так сказать.
Но все-таки, судя по всему, можно в плюс этому матчу поставить тот факт, что в борьбе за корону сошлись первый и второй номер рейтинга.
Да, безусловно, и, собственно говоря, сам ход этого матча показал, что действительно фактически силы соперников были равны, и в этом смысле нельзя упрекнуть как бы этот матч в том, что гроссмейстеры сыграли в ничью, потому что действительно, когда встречаются два равных противника, ну, это действительно часто бывает так. Думаю, что все равно, несмотря даже на это, матч вызвал большой интерес среди вот тех, кто за шахматами следит, и даже, возможно, тех, кто не очень за ними следит, потому что это действительно реально два самых сильных шахматистов на данный момент в мире сейчас.
С Александром Бобраковым-Тимошкиным мы обсуждали завершившийся в Лондоне матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен победил американца Фабиана Каруана. И в завершении нашей программы о памятной дате в истории Радио Свобода. Ровно 30 лет назад, в ночь на 30 ноября 1988 года, советские власти прекратили длившееся несколько десятилетий глушение передач нашей радиостанции. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент, записанный в 2004 году передачи Владимира Тольца из цикла «Родина слышит». Собеседники Владимира Тольца, те, кто считал Радио Свобода идеологическим врагом, но потом все-таки участвовал в принятии решения прекратить глушение передач «Свободы».
Года полтора назад я беседовал с одним из наших давних, с 50-х годов, слушателей. Впоследствии он делал это же за жалование с отставным полковником КГБ Олегом Максимовичем Нечипаренко, в прошлом шпионом и по сей день гордящимся тем, что в ЦРУ его называли лучшим оперативником КГБ в Латинской Америке. Так вот, обладающий профессиональной шпионской памятью Олег Максимович про глушение почему-то припомнить не может.
Я вот припоминаю сейчас, я в эти годы учился в Институте иностранных языков в Москве, и был такой приемник, он одновременно там у него был проигрыватель, это была Рига-10. И вот когда появилась Радио Свобода, я в то время как любитель увлекался по радио, поэтому слушал коротковолновиков, знаете, вот таких они там и профессионалы, и любители. И где-то, я помню, как раз в это время впервые услышал Радио Свобода. Еще, по-моему, каких-то мер не принималось по замалчиванию или по глушению. Ну и вот в этот период как раз я помню впервые несколько раз слушал, и в течение вот периода учебы в институте периодически приходилось вот так натыкаться. Я специально не ловил, а находил, пока искал коротковолновиков, и слушал ваши передачи.
Много спустя, уже в середине 70-х, после того, как был выдворен из Мексики за попытку организации там государственного переворота, Олег Максимович занялся нами вплотную.
Я возглавлял подразделение, функции которого входила как раз работа по объектам, как в то время говорили, идеологической диверсии, среди которых было и Радио Свобода, и Свободная Европа. Это относилось к периоду конца 70-х, начала 80-х годов. И вот в этот период с Радио Свободой мне пришлось общаться довольно плотно. Но должен сказать, что здесь, в отличие от начала 50-х годов, мне не было необходимости слушать передачи Радио Свобода, поскольку многие программы или планы работы этого объекта как раз мне становились известны до того, как они выходили в эфир. Благодаря нашим возможностям и, в частности, такому человеку, как Олег Туманов, который продолжительное время работал на этом объекте и который имел возможность предоставлять нам информацию очень подробную о деятельности этого объекта.
Бывший начальник полковника Нечипаренко, генерал Калугин, в свое время утверждал, Туманов был лучшим агентом КГБ на радио. Заметьте, лучшим, значит, не единственным. Известно, что за один лишь 1974 год Туманов передал своему контролеру от 12 до 14 томов внутренних документов радиостанции. Ну и что? На этой документации и строились реляции КГБ в Политбюро, явно преувеличивавшие и размеры нашей тогдашней аудитории, и степень политической опасности радио и его влияния. Все это для того, чтобы поднять в глазах политбюрошного начальства значимость работы органов. Это мнение разделяет и бывший первый заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, доктор философских наук профессор Вадим Валентинович Загладин, с которым, как и с полковником Нечипаренко, я обсуждал этот вопрос в 2003 году.
Вы правы абсолютно, вы знаете. Дело в том, что, конечно, преувеличивалось это влияние, преувеличивалось сознательно, я думаю,
преувеличилось по простой причине, что, так сказать, для того, чтобы придать большую эффективность, или, во всяком случае, представление о большей эффективности собственной деятельности, надо для начала преувеличить деятельность противоположного. Это, по-моему, закон во всех обществах, во все времена. Но так оно и делают. Для меня лично свобода не была чем-то особенным, потому что все, что вы передавали, я и так знал, и знал больше. И мне было интересно только с одной точки зрения, что это, так сказать, оппозиционный взгляд на нашу действительность, который, вероятно, был и даже наверняка был очень интересен для наших внутренних оппозиционеров, что ли, давал им какие-то материалы и знания каких-то вещей, которые они могли не знать по нашей официальной прессе. Это представляло определенный интерес, но для меня не такой большой. Для меня это было интересно, когда я вот готовился к поездкам на Запад, и надо было вести какие-то дискуссии с оппонентами. Мне было ясно примерно, какие аргументы могут быть использованы, потому что это были, в общем, те же самые аргументы, что и у вас.
А вот что говорит мне коллега Загладина по ЦК КПСС, один из бывших секретарей ЦК и членов его политбюро, и действительный член Российской академии наук Вадим Андреевич Медведев.
Деятельность радиостанции как-то была в контексте общей обстановки того периода, раскола мира, противостояния двух блоков. И отсюда, как мне кажется, и могут быть выведены сегодняшние оценки ретроспективной деятельности станции. Конечно же, она для многих людей в Советском Союзе в тот период была дополнительным источником информации, альтернативным источником информации. Но сказать так, что она вот несла в себе правду и только правду, я бы не осмелился. Потому что это была идеологическая война, то есть как отражение политического противостояния двух блоков. То есть в смысле информационном, да, она несла определенную позитивную нагрузку, поскольку дополняла и давала альтернативный источник информации. Но вместе с тем она отражала в себе идеологию противостояния двух блоков, двух идеологий, двух систем.
И Вадим Медведев, и Вадим Загладин были одними из тех высших и немногочисленных партчиновников, которые принимали решение об отмене глушения свободы. Как это было, расспрашивал я Вадима Валентиновича Загладина.
Да уже ничего не помню. Ну, в общем, могу сказать только одно, что, конечно, это вопрос, который довольно долго обсуждался. Были сторонники, были и противники этого, как всех тех явлений, которые новые, которые принесла перестройка, они имели одних и тех же противников и сторонников, что и вопрос о снятии глушения. Это была общая, так сказать, тенденция или выступать за демократизацию, за какую-то свободу действительно информации или нет. И это касалось всего, и глушения, и других вещей. Причем, пожалуй, наибольшее значение имела борьба по вопросу о правах человека. Потому что это был узловой момент. Все остальное производное, в общем-то. И только благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву удалось добиться того, чего добились. То есть перехода от какого-то активного неприятия самой проблемы прав человека в том виде, как она вот обсуждалась, включая суда и глушение передач зарубежных. Если бы не он, то ничего бы тут не было.
Упомянутый Загладиным тогдашний руководитель партийной идеологии Вадим Андреевич Медведев припоминает судьбоносное для свободы партрешение так.
Это было, конечно, решение коллективное, коллективного руководства, инициированное Горбачевым, но при поддержке тогдашнего окружения, хотя по многим вопросам уже тогда были очень серьезные разногласия. Но в этом вопросе, насколько я помню, разногласий не было, потому что все понимали, что уже это назревший вопрос, и без решения его не обойтись. Тем более, что глушение, оно же было неэффективным, вы об этом знаете. Затрачивалось много денег, а толку никакого.
Вообще говоря, мнение о неоправданно высокой затратности и неэффективности глушения западных передач высказывалось в высших партийных сферах еще в 60-е годы. Затраты на глушение были не более эффективны, чем траты на шпионаж на свободе, и оказывались сопоставимыми с затратами на радиовещание. Более того, подмечено было, что увеличение мощности советских глушилок, а к ним присоединялись еще и радиоподавляющие передатчики соцлага, имело следствием опережающее наращивание передающих мощностей западных голосов. Однако предложение в ЦК о хотя бы частичной отмене глушения постоянно наталкивались на решительное сопротивление органов, о мотивах мы уже говорили, и военно-промышленного комплекса. Дотации и инвестиции эти ведомства при развитом социализме хотели не меньше, чем при развивающемся посткоммунистическом капитализме. Переломить ситуацию сумел лишь Горбачев, за что и был вознагражден. В 1991 году, находясь в недолгой форосской изоляции, он мог следить за событиями в Москве и мире, слушая «Свободу» и BBC.
Это был фрагмент передачи Владимира Тольца из цикла «Родина слышит». Ровно 30 лет назад, 30 ноября 1988 года, советские власти прекратили длившееся несколько десятилетий глушение передач «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 29 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.